Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наше спасение осуществимо во Христе, в богочеловеческом организме Церкви, как в теле Христовом. И суть того, что является спасительным, это научение человека общению с Богом, личностному общению, утраченному еще в Адаме и Еве, и возможность возобновления во всей полноте этого общения как раз-таки явлена именно благодаря Боговоплощению, благодаря Богочеловечеству Христа. Бог стремится сам даровать всю полноту общения с собой человеку, но чтобы этому научиться, нужно постараться воспринять опыт настоящей христианской жизни. И в этом отношении действует не один Бог напрямую, а действует через других людей, уже или воспринявших традицию того, как надо жить спасительно, святоотеческую, или, если даже еще во всей полноте сами не восприняли, а учатся этому, но поставлены на служение, совершению таинств, созиданию богочеловеческого тела Церкви. Собственно говоря, таинства Церкви, они потому таинствами называются, потому что это опыт таинственного, чаще всего невидимого, но реального общения с Богом, возможности научения этому общению. Человек в этой ситуации, в этом качестве, конечно же, не выступает как равный в этом общении Богу, что называется, собеседник. Человек в этом отношении, как кто-то сказал, помощник главного режиссера в деле собственного спасения. А этим главным режиссером, разумеется, является Бог. И человек не просто выступает здесь скорее помощником на второстепенных ролях, нет. Человек сам предмет, главный, можно сказать, материал, главная цель действий Бога спасительных. Но эти действия, они исцеляющие, имеют характер по отношению к тому, кто тяжело болен. Тяжело болен грехом и смертной пораженностью собственного существа. И в таком случае терапия Бога, она заключается еще и в том, что даны заповеди, в Евангелии даны заповеди, которые очевидным образом человек своими силами исполнить не может, а может именно с Божьей помощью и научаясь ее обретению. И в этом смысле действительно добродетель такого терпеливого отношения к Богу, терпения, она очень важная, потому что это важно не само по себе, что Бог хочет нас помучить, а мы должны это терпеть ради самого принципа. А это истинно и важно для того, чтобы научиться восприятию благодати, смирить собственную гордыню. И здесь же в деле нашего спасения значение пастыря, духовника, в какой-то степени и учителя духовного, советчика, оно важно в очень тоже большой степени, потому что саму традицию, как молиться, как поститься, как таинством приступать, как жить покаянно, как каяться, можно воспринять наиболее удобным образом именно от другого человека, более опытного. Чаще всего от священника, Ну, бывает, что не только от священника, от советчика, можно сказать, старшего брата, там, к примеру. Но чаще всего в христианской практике от священника как пастыря. При этом, если искать в священнике своего рода папу римского, который вообще безошибочен, и требовать от него этой безошибочности и каждый раз формального указания на волю Божию, как она есть, это тоже часто бывает таким неверным отношением, ошибочным, которое не приводит к нужным таким спасительным следствиям, результатам, именно из-за нетерпения, из-за некого требования чуть ли не к самому Богу исходящего, что вот вы не положь, дай мне сейчас то, что я жажду, хочу, ну и спасение в том числе, не считая тех или иных необходимых мне в плане житейском благ или избавления от каких-то скорбей или трудностей. Святого прозорливого духовника найти во все времена бывает проблематично. Но это не значит, что Бог не действует, не готов действовать через обычного священника. Но здесь, опять же, все зависит от восприятия. Священник часто сам потом убеждается, что явно не по своей воле что-то говорил, как-то действовал, а действовал через него Бог. Хотя сам священник этого не понимал. В этом смысле каждый священник бывает порой прозорлив не в силу личных достоинств или личной святости, каких-то обретений особых духовных, а в таком рабочем порядке, что называется. Но понятно, что может священник быть более опытный, менее опытный. От этого тоже, конечно, зависит. Но если искать совместно воли Божией, молясь друг о друге, прося, чтобы Господь открывал волю Божию через конкретного священника, вполне можно обретать такое удобоспасительное житие, что называется. Вот один из русских подвижников 20-го столетия, преподобный Сафроний Сахаров, одному из своих адресатов, к примеру, писал: «Руководимый должен быть прост, доверчив, послушлив, непытлив». Ну, руководимый, да, кем руководит духовник тот или иной. «Мы, по крайней мере, так жили и живем». Ну, разумеется, в монастыре. «Когда нам отец игумен или духовник что-либо скажут, то не испытываем, почему он так сказал, а просто слагаем в сердце глаголы их. Мы знаем, что они говорят трояко, иногда по благодати, по предвидению». Это в случаях наиболее важных. «Иногда по опыту, большей частью, иногда ради утешения в скорби или наставления и вразумления. Доверчивый и послушливый всегда от них получает пользу во всех указанных случаях. При ином же отношении, устроении, ни в одном из сих случаев человек не получит пользы, потому что рано или поздно приткнется, соблазнится, разочаруется и тому подобное». Но можно сказать, что каждый священник, который исповедует, у которого появляются какие-то духовные чада, что называется, с опытом, с годами испытывает такого рода испытания, искушения, когда в нем разочаровывается. Это для самого священника такое действительно испытание, это достаточно горький опыт, но он неизбежный. Потому что порой на священника, на духовника, пришедший в церковь человек, начинает возлагать такие надежды или предъявлять такие требования, которые не соответствуют возможностям священника. Да и порой то, что человек ждет или требует иное, это не нужно. Это может даже совершенно и не спасительно оказаться. По той даже простой причине, что, к сожалению, очень многие люди, даже имеющие веру, обращающиеся в церковь приходящие, ищущие какого-то опыта духовной жизни, совершенно не готовы следовать воле Божией. Они хотели бы следовать своей воле, думая, что они следуют воле Божией. Или пытаются следовать своей воле, мечтая, представляя, что они так воле Божией следуют. И некоторые настоящие старцы, в основном уже почившие, к сожалению, потому что это были старцы, прошедшие христиане, исповедники, прошедшие лагеря, войны, где они действительно сподобились истинного подвижнического опыта, они говаривали обычным священникам, которые направляли к ним ищущих старческого прозорливого совета людей, прихожан, что вы посылаете к нам людей, которые не готовы исполнять волю Божию. Им лучше ее не знать, потому что, узнав ее и не исполнив, они подпадают большему осуждению. Действительно, если ты узнал прямую волю Божию, сподобился этого и не решился, не захотел ее исполнять, потому что она противоречит твоим представлениям, но ты очень рискованно, мягко говоря, поступаешь. Ну, хотя всегда можно покаяться и прийти в разум истины, и начать учиться отвергать свою волю, предпочитая волю Божию. И вообще можно сказать о каждом из нас, какова воля Божия о нас. Она очень простая. О каждом она заключается в том, что Бог желает, чтобы мы исполняли Его евангельские заповеди. А мы чаще всего как раз-таки этого и не желаем, потому что это значит отвергнуться себя, отвергаться себя, предпочитать собственному себелюбию святую Божию волю. А к этому прийти, чтобы надо действительно, чтобы наша гордыня была сокрушена. А это дело долговременное и непростое. Но один из способов тому, как этому можно учиться, научиться, вот об этом говорит Сафроний Сахаров преподобный, что надо иметь терпеливое такое отношение с послушанием в отношении того же священника, там, духовника, пастыря, если он есть как таковой. В наше время можно все-таки кого-нибудь найти. Даже если нам кажется, что, может быть, батюшка ошибается или не то советует, или не те требования предъявляет, или слишком строгий, или, наоборот, слишком мягкий, если все-таки очевидно, что искренне трудится, служит, ищет тоже воли Божией, то вполне удобно спасаемым будет определенный элемент. Не как у святых в житиях описывается там древних, но послушание все-таки, терпение, поиска воли Божией, молитвы, чтобы эта воля Божия открывалась вот в самых таких обыденных обстоятельствах, и в том числе через этого конкретного священника. И, слава Богу, если за нас кто-то молится в священном сане, а мы за него, тогда действительно, где двое или трое собраны во имя мое, говорит Христос, там и я посреди них. И это так. Просто не всегда это каким-то волшебным образом открывается, но через терпение, через жажду общения с Богом, через поиск воли Божией, постепенно, в результате не обязательно каких-то чудесных обстоятельств видимых, а в результате естественного хода событий, наша жизнь действительно может складываться спасительным для Царства Небесного образом. Истинно, Господи, сподоби нас этого. Аминь.